Сестры, дорогая церковь, мы с вами продолжаем размышлять над Евангелием от Матфея, и сегодня еще один стих из Нагорной проповеди. Очень интересная тема, она нас всегда всех касается. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Очень короткий стих, но очень-очень емкий и очень-очень содержит много таких для нас истин интересных. Это Нагорная проповедь Христа, проповедь о принципах Божьего Царства, проповедь о характере христианина, о характере Божьих детей. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И вы знаете, в словах Христа, вот мне нравится его подход, потому что я вижу его характер чем-то похож, в чем-то, может быть, даже на мой характер. Я замечаю, что Христос, у него интересные такие, знаете, есть... Он любит парадоксальные вещи. Он любит что-то нестандартное. Он любит, знаете, вот какие-то нестандартные вещи, чтобы привлечь внимание аудитории. И здесь, вот так, если размышлять логически, да, то вообще, в принципе, это, вот этот стих, он полностью не укладывается с учением Христа. Как вы спросите меня так? А вот смотрите, Христос говорит, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. То есть, получается, если я миротворец, если я творю мир, да, то тогда получается, что я заслужу этим право быть Божьим сыном. Но тогда это противоречит учению благодати опять, согласитесь. Все-таки Бог нас спасает по милости своей, да, и не за наши какие-то заслуги и дела. А мы с вами знаем, что Христос говорит о характере Его детей. То есть получается, что те люди, которые уже покаялись, родились свыше, стали Божьими детьми, Бог желает видеть от них, что они творят мир, мир и творцы. Вы знаете, этот мир сегодня, он воспитывает в нас вот эти какие-то лозунги, воспитывает какую-то агрессию. И вы знаете, почерк этого мира, он прослеживается, ну, практически во всех вещах. Вот давайте мы откроем несколько картинок, для вас специально подготовил. То есть мир призывает нас сегодня быть агрессивными, быть... как бы, да, непримиримыми. Вот посмотрите, это вот старая машина, да, Запорожец. Посмотрите на дизайн. Когда мы слышим рекламу новых машин, да, что мы слышим? Новый дерзкий, агрессивный дизайн, да. И, то есть, тебя это уже подстегивает, как себя вести по отношению вот там к другим участникам дорожного движения, да, там на дороге, на трассе. То есть, ты понимаешь, что ты такой крутой, едешь на такой крутой тачке, и все должны там тебя пропустить, потому что у тебя там ксеноновые фары, там яркий свет, там дерзкий, агрессивный дизайн ты показываешь на дороге. Знаете, как вот эти вот там эти животные, да, там тигры у них, там львы у них, там тоже драки между собой. Они там, ну вот, свое там совершенство показывают. Ну или там эти обезьяны, они там, ну вот, в грудь себя там бьют, да. Примерно так же происходит у людей, мы недалеко ушли в этом плане от животных. Вот. И здесь вот, ну, просто дизайн, да, то есть посмотрите, какая старая машина, да, такие круглые фары, да, такие вот, какой-то даже улыбающийся какой-то даже взгляд даже, да. Следующий слайд. Смотрите, это реклама из какого-то каталога, не знаю какой фирмы, новый, даже парфюм, ты даже пахнуть должен, знаете, как скунс, который всех отпугивает, который вот... типа вот мимо меня там люди проходят, почувствовали этот запах, о фу, типа, и ты о себе даешь сразу знать, типа, я дерзкий, я непримиримый, я там вот такой вот крутой, то есть там я сильный, я там злой, вот так вот, да, и вот раньше, да, вот там, ну, какой-то там, даже вот дизайн, даже реклама, то есть мы движемся к чему? К чему идет этот мир? Какие он ценности нам сегодня проповедует? Да? Однозначно, этот мир сегодня он идет в погибель, он идет в бездну греха, и мир сегодня нам навязывает свои ценности, что нужно быть дерзким, нужно быть агрессивным, нужно быть непримиримым, нужно стоять на своем и не нужно другим уступать, и если что, надо дать отпор, да? Следующий слайд. Вот, даже в одежде мы видим этот отпечаток, отпечаток греховной природы человека. Посмотрите, вот как сегодня мода, да, навязывает нам вот эту вот какую-то, знаете, дерзость. Чтобы ты был похож больше на беса, чтобы ты больше был похож на самого сатану, на ангелов тьмы. Посмотрите, да, вот одежда. Вот, пожалуйста, да, вот что-то тут какая-то толстовочка, да, но уже вот эти узоры, да, о чем они тебе говорят сразу? Какие эмоции у тебя они сразу вызывают? Ну, дерзость, агрессия, да, вот, пожалуйста, тут какие-то черепа, да, то есть лосины, колготки, не знаю, что это такое у парня. Вот, и вот у этого парня, да, тоже, что это, то есть, что это за мода такая, да, что нам мир пытается сегодня навязать, какие ценности. Следующий слайд. Вот, даже, посмотрите, даже в напитках, сегодня этот мир в напитках даже нам диктует вот эту агрессию, да, вот посмотрите на дизайн просто, да, вот это энергетические напитки, да, которые сегодня продаются в магазинах, тут какой-то монстр, да, тут когти какие-то, ну, то есть, опять же, дизайн, о чем нам говорит, да, то есть, ты выпил этого там, получил адреналин, и ты там стал такой, знаете, там, Рэмбо, Человек-паук, я не знаю, там, или кто еще, вот, и вот посмотрите на дизайн, да, то есть, вот, ну, вот, ну, обычный дизайн, да, здесь, посмотрите, даже вот этикеточка, да, она в форме некого закругления, некой какой-то улыбки, да, некого какого-то добра, света, да, и даже вот стеклянная бутылка обычная, открытая, ты видишь, что там за напиток, да, то есть даже цвет, ну, как бы, ну, а вот это что? То есть какой-то огонь, какие-то когти, да, и вот эта чернота какая-то. Следующий слайд. Даже в игрушках детских. Посмотрите сегодня на детские игрушки, да, какие-то там бакуганы, какие-то там покемоны, какие-то тоботы, роботы. То есть даже игрушки, да, которые сегодня делает этот мир, они учат наших детей быть агрессивными, не прощать, не мириться ни в коем случае, учат их творить наоборот хаос, да, но только не доброе, только не мир. Вот, вот так вот этот мир откладывает на нас вот этот свой отпечаток и диктует нам вот эти свои ценности. Еще слайд. Вот это вот интересный памятник, памятник, по сути, ну, миру, добру, памятник меценатам, которые очень много жертвовали денег, строили за свой счет больницы, школы. Такой же памятник есть, кстати, в Лазаревском на Черном море. Вот. И, знаете, все-таки этот мир, он обращает внимание на людей, которые творят мир, которые творят добро, он отзывается, он это ценит, он это понимает, хотя мир нам сегодня несет свои какие-то определенные ценности. И, вы знаете, еще один слайд, Священное Писание нам говорит, что, вот интересный такой текст, да, где в книге Левит мир между, как бы, и, ну, между народами, да, и мир в Израиле зависел от отношений с Богом. Насколько они были близки к Богу, насколько они с Ним общались, и тогда Бог им посылал мир. И вы знаете, никто не хотел войны, никто не хотел войны. Но когда люди отходили от Бога, наступали враги, и не было мира. Еще один слайд, еще один текст очень интересный. Здесь вот я увидел в притчах, вот это слово «мир» тоже встречается. Очень интересно то, что Писание ставит мир выше даже, чем, ну, вот какие-то материальные ценности, может быть, да. Вот лучше пусть будет там, ну, кусок сухого хлеба, да, лучше пусть у тебя вообще ничего не будет, но при этом ты будешь в мире, нежели у тебя будет много чего, но при этом ты не будешь иметь мира ни с Богом, ну, ни мира с людьми. Знаете, в Священном Писании люди теряли мир из-за разных вещей. Мы даже просто, когда начинаешь об этом размышлять, даже не верится, что из-за таких вещей люди могут потерять, ну, мир между собой. Посмотрите, мы встречаем в книге Царств Анна и Финанна. Вот только открываем книгу, да, читаем про них. Отсутствие детей, наличие детей. Да, казалось бы, ну вот что тут ругаться-то, да? Что здесь как бы ссориться? И здесь мы видим, одна плачет постоянно, да, другая ее угнетает, смеется над ней, да, и нету мира. Одна, у одной дети, а другая неплодная. Давид и Саул, да, здесь Саул видит в Давиде, ну, конкурента на свое царство, и между ними тоже вот, вот этот вот разлад, между ними нет мира, и постоянно Давид убегал от Саула, который хотел его убить, хотя тот ему ничего не сделал, он даже не претендовал на его царство, он не пытался свергнуть его, просто Саулу не нравилось, что кто-то есть более способный, может быть, чем он. Но вы знаете, Каин и Авель – это тоже такая первая ссора между братьями. Кто бы мог подумать вообще, что отношения с Богом могут поссорить людей, могут вызвать в человеке агрессию. Да, посмотрите, жертву Авеля, да, Бог принимает. Жертву Каина Бог не принимает. И что происходит? В Каине рождается ненависть, агрессия, и он просто убивает своего брата, восстает на него. Отношения с Богом одного брата и отсутствие этих отношений с Богом у другого брата становится причиной потери мира. Ну, Марфа и Мария, кто бы мог подумать, что служение Богу, да, может стать тоже неким, как бы таким, ну, некой причиной конфликта. Посмотрите, одна говорит, ты тоже должна делать то же самое служение, которое я делаю. А ты вот там села, слушаешь Христа, я тут вот, ну, посуду мою там, и ты тоже должна посуду мыть. Мы в церкви, кстати, тоже, да, у нас этот посудный вопрос тоже всегда встает, и я тоже постоянно слышу, с трудом кто-то соглашается помыть посуду, кто-то ропщет, еще что-то, да. Но вот, казалось бы, такая мелочь, да, но она становится причиной некого посева, какого-то непонимания, какого-то вот этого вот, не знаю, отсутствия мира. Воины Давида, они не могли поделить добычу и тоже потеряли мир друг с другом настолько, что просто Давиду пришлось как бы им объяснять, показывать, объяснять Божью благодать, что это Бог им дал победу и что они должны разделить добычу просто поровну. Вы знаете, в книге «Судей» мы читаем последние главы, там развязалась война и практически вот едва не уничтожили целое колено. Целое колено из-за того, что город не захотел выдать виновных людей, которые надругались над этой наложницей этого левита. Ну, там вообще Санта-Барбара просто, вот в книге Судей, последние вот эти главы, у левита наложница, там вообще просто такие вещи интересные, которые, ну, просто не увязываются, да. Пожалуйста, кто бы мог подумать, что покаяние человека, покаяние, ну, казалось бы, надо радоваться, да, когда грешник кается, да, вы радуетесь, когда кто-то кается? Я читаю в Евангелии от Луки притчу о блудном сыне и вижу, что брат старший блудного сына, он не радуется, понимаете? И он теряет этот мир, покой. Как это так? Мой брат, он же такой вот негодяй, он же такой подлец, он же имение там забрал, ушел, все прогулял, да он вообще ничего не достоин. Отец, ты еще перстень на него надел, ты еще его восстанавливаешь? То есть, по его мнению, как бы брат, ну, достоин наказания, достоин погибели, а он приходит каяться, прости, говорит, меня отец, согрешил я пред тобой. Отец его обнимает, целует, и вместо того, чтобы, ну, радоваться, да, брат, старший этот брат, да, он как бы, ну, негодует, он теряет этот мир. И вы знаете, сегодня люди теряют мир по самым разным причинам. По самым разным причинам. Написано, что восстанет, в последнее время будет так, настанет народ на народ, царство на царство. То есть, чем дальше, это меня отключили, наверное, уже, да? Чем дальше народ от Бога, чем дальше народ от Бога, тем меньше у людей мира. Вот сейчас у нас, мы все смотрим, ну, по крайней мере, слышим, да, радио, новости, да, что действительно вот эти напряженные отношения между странами, вот этот международный конфликт, который назревает, вот эти санкции и так далее, да, почему так происходит? Почему целые государства не могут найти мир между собой? Казалось бы, ведь умные люди управляют, ведь Бог ставит разных людей, да, ну, почему так происходит, что люди не могут найти мир между собой, что люди не могут что-то разделить, что люди не могут где-то уступить? Потому что чем дальше люди от Бога, тем меньше к сожалению, мира. Вы знаете, сегодня люди теряют также очень легко мир с Богом. Почему люди теряют мир с Богом? Я думаю, что самая главная потеря мира с Богом, да, это грех. Это грех, это непослушание Богу. И таким образом мы можем легко потерять мир, покой, когда мы совершаем какой-то грех. И здесь мы можем вспомнить вот эту вот заповедь, да, Христа. Блаженные миротворцы, то есть это люди, которые творят мир. И мы всегда думаем, да, что этот вот текст относится к тому, что мы должны там спешить творить мир между, ну, там, людьми или там еще с кем-то. В первую очередь мы должны торопиться о том, чтобы сотворить мир с Богом, оставить грех. Вы знаете, я еще вижу в Священном Писании то, что отсутствие мира, оно не дает людям достигать общих целей. Отсутствие мира не дает людям достигать общих целей. Самый простой пример среди детей. Такую картину наблюдал в прошлом году. Приехал брат моей жены. Он чуть постарше Ярослава. Вот, года там на 4, может быть, на 3. И такая вот ситуация. Ну, им нужно было пойти в магазин. Ну вот они вышли, а я живу между Титова и Гагарина. И один говорит: нет, пойдем по Гагарина. Другой говорит: нет, пойдем по Титова. И что вы думаете? Они не дошли до магазина, они пересорились. Они перессорились, потому что не могли определиться, по какой им тропинке пойти. Дети, понимаете, это дети. То есть они не могли найти между собой вот какой-то компромисс, чтобы определиться, по какой им дорожке идти, по какой улице пойти. И в итоге они вернулись назад. Я когда это услышал, ну просто вот это смешно, это удивительно, да, что даже дети не могут вот, ну, какой-то цели достичь, когда между собой не могут, ну, найти какой-то компромисс, какое-то согласие. Помните, апостол Павел, он перед Синедрионом стоял, это в книге «Деяний», в 23 главе, там есть то, что Павел понял, в какую ситуацию он попал, и понял, что там есть часть саддукеев, часть фарисеев, и он говорит: «Мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Потому что саддукеи говорят: нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. И сделался большой крик, и встав книжники, в общем, там в итоге был спор, распря, да, и они не могли между собой прийти. Казалось бы, у них была общая цель, да, они должны были вынести приговор Павлу. Они должны найти были в нем вину. Вот, но апостол Павел знал их слабое место. Вот, и он такой вот, ну, хитрый ход делает. И в итоге они потеряли между собой мир и не достигли общей цели. И Павел просто его воин оттуда в итоге увел. Интересно, что в книге, второй книге Паралипоменон, 20 главе, тоже есть такая история, когда аммонитяне и моавитяне, они пришли на народ израильский. И израильский народ испугался, там увидели эту большую армию, ну вот не знали, как быть, они стали звать Богу, объявили пост. Вот и написано, что Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и они были поражены. То есть они там стали друг друга истреблять, то есть они объединились на то, чтобы идти против Израиля, но Господь знал их слабое место. И вы знаете, когда Сатана знает также наши слабые места, да, и если наше слабое место – это какое-то несогласие, да, какое-то отсутствие, может быть, мира между нами, то мы не можем достичь общей цели, мы не можем достичь того, чего задумали. Интересная еще история есть в книге «Бытие», как пример того, что люди не могут достигать общих целей, когда между ними нет понимания, нет согласия, да. Это Бытие 11 глава. Там написано, что на всей земле был один язык и одно наречие. То есть все друг друга понимали, все говорили одним языком. И они хотели построить себе, сделать себе имя, построить себе Вавилонскую башню. И посмотрите, вот сказал Господь в 6 стихе, Бытие 11 глава, 6 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, и сказал Господь в 6 стихе: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Там на языке оригинала написано, что все то, что они достигли, они все сделают, так говорит Господь. Они все достигнут, если у них будет один язык общий. И вы знаете, действительно, когда нет общего языка, как поет, не поет, а в басне-то, да, Крылова, там вот эта вот фраза-то, да, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. То есть отсутствие мира, согласия между людьми, оно просто не дает сегодня достигать общих целей, достигать каких-то целей также в служении Богу. Вы знаете, еще я вижу в Священном Писании то, что люди без Бога, они не могут творить мир. Обязательно нужна Божья помощь. Я вижу разные примеры, когда вот Моисей, например, да, он увидел там, что ссорятся евреи с евреем, да, он вышел и попытался там их как-то примирить, они его там упрекнули за убийство египтянина, и он испугался, что это дело стало известным, и убежал далеко-далеко в другую страну, в пустыню. Да? То есть Моисей попытался тоже создать ну, некий мир, но вот эти попытки были почему-то тщетными. Да? И лишь через 40 лет Моисей вернулся освобождать израильский народ. Я вижу пример Исава и Иакова. Это два брата, да, между ними там вообще такой конфликт произошел, там речь вообще о наследстве была. И удивительно, что прошло там 20 лет, да, и они там, ну, примирились вроде бы. Но Писание нам показывает, что этот мир был такой вот, ну, шаткий, формальный. То есть формально-то вроде бы они там, ну, обнялись, да, формально там они вроде примирились, но больше они не общались, больше не встречались, увиделись только на похоронах у своего отца. А потом народы воевали, поколения будущие воевали. То есть, смотрите, формальный мир, да, и вот на, как он в итоге, во что вырос? Вырос большой международный, по сути, ну, конфликт. Но меня впечатляет то, что Священное Писание нам показывает удачные примеры и хорошие примеры, примеры мира. Я хочу обратить внимание на один пример, это вторая книга Царств, 20 глава, там с 15 по 22 стих. Интересная такая ситуация происходит, когда Иав взял воинов и гнался за Савеем, сыном Бихри. То есть это был восстанец. То есть он поднял, можно сказать, руку на царя, поднял руку на престол. Он хотел быть царем вместо Давида, провозгласил себя царем. И вот как бы происходит такая ситуация, что он прячется в одном городе, ну и Иав к этому городу подходит и хочет этот город осадить. Уже как бы вал насыпали, там воины окружили, все, вот сейчас уже город будет разрушен, жители все будут уничтожены, и все это из-за одного человека. Все это из одного человека. И здесь интересная такая ситуация происходит, мудрая. Написано, тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иаву, чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иав и сказал: «Женщина, и сказала женщина, ты ли Иав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говорили, кто хочет спросить, спроси в Авеле». Так город назывался. «И так решали дело. Я из мирных, верных городов Израиля. А ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле, для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал ей и сказал Иав: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, я отступлю от города». И сказала женщина Иаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина по всему народу со своим умным словом. И отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иаву. Тогда Иав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иав же возвратился в Иерусалим к царю. Удивительный поступок, да? Посмотрите, женщина спасла целый город, по сути. Вот если бы она не выдала виновника, если бы она продолжала укрывать беззаконника, то просто погибли бы дети. Понимаете, она не хотела войны, она хотела мира. Она хотела мира, и она поняла, что лучше обойтись малой кровью, нежели погибнет весь город. И вы знаете, братья и сестры, мир, он нам может чего-то стоить. Мир нам может чего-то стоить. Порой мы можем потерпеть какую-то утрату, можем потерпеть какое-то неудобство порой, да, но постараться сохранить мир. Мне нравится этот пример про Авраама и Лота. Да, вот представьте, если бы вам сегодня предстоял какой-то выбор, вот вам бы пришел человек и сказал: так, братья, вот два автомобиля у меня есть, я вам их жертвую, а вы уж там решите между собой. И вот мы определили, например, двух нуждающихся братьев там без машины, там, да, и вот одна машина «Жигули», а другая машина там, пусть будет там, не знаю, хотя бы там «Хондай» какой-нибудь, «Солярис» новый, например, да. И вот братьям говорят: братья, вы там разделите между собой, как вот там, кому «Жигули», там, кому... И вот что бы началось? Как бы разделили? И вот Авраам в такой ситуации, он смотрит на это вожделенное, на вот этот лакомый кусок, и смотрит на ту землю, которую ему обещал Господь. А вы помните, голод был, да, тяжелые времена были. Да, он даже уходил в Египет, вернулся потом с большим богатством. И вот они вот из-за этого богатства, им было тесно, то есть у них большие стада, и они пытаются как-то разделить. Ну, и Авраам понимает, что им тесно, им как бы надо как-то разойтись, потому что, чтобы сохранить мир. И посмотрите, Авраам, он жертвует, он говорит: если ты налево, то я направо. Если ты выбираешь Hyundai Solaris, то я Жигули выберу. Вот понимаете, сердце какое было у Авраама, да, что он готов был выбрать, худшее и отдать самое вожделенное своему племяннику Лоту. Да, Лот потом прогорел, и он понял, наверное, что ошибся все-таки с этой землей, он ее потерял, он там ничего не приобрел хорошего, он там, написано, душа его там, страдала просто, мучилась. Казалось бы, он выбрал этот лакомый кусок, да, а потом мучился. Удивительно, но это тоже интересный пример, и мы можем обратить внимание на Авраама. Он поступил очень мудро в такой ситуации. Никто не хочет войны, все хотят мира. Вот еще такая история интересная есть про Анааса, аммонитянина. Он пришел в израильский народ, в один город, да, там в Рамов-Галаадский, по-моему, и говорит: сейчас война там завяжется, все, и город с ним ведет переговоры, они не хотят войны, они говорят: заключи с нами мир. И вот этот Анаас, аммонитянин, говорит: я заключу с вами мир, если, только через бесчестие. Только если выколю у каждого из вас правый глаз. Ребенок родился, правый глаз. И у всех бесчестие, ни у кого нету глаза. Но они хотят мир, и они не знают, что делать, они обращаются к Саулу, и вот Саул, он собирает весь Израиль, они прогоняют врага, они объединяются, да, и вот этот мир снова торжествует. Спасли целый город. Помните, мы с Владимиром Егоровичем на самом деле сегодня не договаривались. Я думаю, я верю, что Бог так ведет, Дух Святой работает, да, с нами. И удивительно, да, что вот про Давида пример, да, я как-то проповедовал про то, что не воздавайте злом за зло, да, но воздавайте добром. И вот здесь Давид, мне тоже нравится его пример. Он убегал от Саула, да, и Саул зашел по нужде в эту пещеру. И вот он, твой враг, действуй. И знаете, если бы Давид не удержал людей, наверное, бы люди просто бы взбунтовались, просто бы убили Саула. Но посмотрите, как поступает Давид, очень-очень мудро. Он просто милует своего врага. И посмотрите, выходит с краем одежды перед Саулом, да, вот так вот смело. Там же целый спецназ собрался. А он выходит к ним с миром и остается живым. Это удивительная тоже история. Мы здесь тоже можем брать пример с Давидом. А Саул в этой ситуации, искал ли он этого мира? Пытался ли он? Да, знаете, часто так происходит, что там, где, как вот Антон говорит, всегда его любимая фраза, все бы было бы хорошо в церкви, если бы не люди. Все было бы хорошо в церкви, если бы не люди. Вы знаете, там, где есть люди, там, где есть коллектив, там, где 2-3 человека есть, особенно где 2 баптиста, там 3 мнения. Поэтому, вы знаете, когда что-то, не происходит каких-то конфликтов там, где, может быть, ты один. А когда есть несколько людей, всегда происходят какие-то столкновения мнений, еще что-то. Это нормально, это будет происходить. Но действуем ли мы сегодня так, как говорит Христос, да, блаженные миротворцы? То есть это одна из черта Божьих детей, что они способны создавать мир, который утратили. Они способны этот мир восстанавливать. Они способны этот мир творить. Они способны чем-то жертвовать ради мира. Жители Гаваона, они настолько, в книге Иисуса Навина, да, хотели мира, настолько хотели мира, да, они не хотели войны. Они просто переоделись в эти какие-то ветхие одежды, сделали вид, что там проделали какой-то большой путь, и приходят вот к Иисусу Навину, говорят, вот, ну, заключи с нами мир, мы знаем, что с вами Бог, мы не хотим быть там, да, вот, мы хотим быть с вами в союзе, вот. А Иисус Навин, написано, заключил с ними мир, да, Господа не вопросил. Я думаю, что в этом тоже был какой-то Божий промысел. Господь это допустил, но этот народ, он остался живым. Этот народ, он, благодаря тому, что заключил мир с Израилем, он остался жив. Они не хотели войны. Они пошли на вот это некое унижение, да, вот даже на хитрость какую-то такую, да, но тем не менее они этот мир сохранили, они заключили союз. Вы знаете, самый, наверное, тоже впечатляющий пример в Новом Завете, когда Христос наладил мир с одним человеком, который потерял с ним мир. Да, со Христом тоже люди теряли мир. Вы помните Петра, да, который отрекся? По сути, они были друзьями, да, они столько времени провели вместе, и Петр любил Господа, Петр любил Иисуса Христа. И совсем недавно он говорил: «Господи, да я за тобой хоть куда». И тут вот Петр просто-напросто упал, да, он просто пошатнулся, он просто отрекся от своего Господа, которого любил. Да, он покаялся, но пока не состоялось вот это вот его восстановление, пока Господь не попытался, да, вот восстановить Петра, у Петра было вот это чувство разочарования, да, чувство какого-то беспокойства. Посмотрите, наш Господь, да, написано «Бог мира». Это ведь одна из его качеств характера, что Бог – это Бог мира. И Христос здесь восстанавливает отношения с Петром. Посмотрите, Бог является, да, Христос является инициатором мира, да, он спешит восстановить Петра, он понимает его чувства. Да, он понимает, что он осознал то, что он виноват, но это всего лишь первый шаг. У Петра было большое чувство вины, у Петра было смущение перед Господом, неудобство. И Христос его восстанавливает служение, благословляет его. Это удивительная черта Божия. Вы знаете, еще есть один потрясающий пример мира, это жертва Иисуса Христа. Посмотрите, Христос жертвует ради того, чтобы мы обрели с вами мир с Богом, своим положением, своим состоянием, своим статусом, позволяет, чтобы люди в Него плевали, били, унижали, оскорбляли, надругались, смеялись, но только ради того, чтобы сегодня ты и я имел возможность иметь возможность приходить в Божье присутствие, получить прощение, получить вечную жизнь. Это очень пример, который, знаете, будоражит тебя, когда ты теряешь какой-то мир с кем-то, может быть, да, ты смотришь на жертву Христа. Христос жизнью пожертвовал, да, братья, сестры, друзья, вот сегодня ради, может быть, мира какого-то, да, ну, который, может быть, мы теряем порой, на что мы готовы? Вот чем мы готовы пожертвовать? Иногда, знаете, мы не соответствуем вот этой Божьей заповеди, блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Иногда мы порой поступаем, может быть, как не сыны Божьи, иногда мы об этой истине забываем. Я просто сегодня хочу нам ее напомнить, и себе в том числе, что Христос нас призывает, да, что если мы дети Божьи, мы должны стремиться к тому, чтобы творить мир, создавать мир. Христос отдал за этот мир огромную-огромную цену. Знаете, два человека ссорятся из-за денег. И третий человек слышит об этой проблеме, он говорит: я вам кто кому должен? Я, говорит, заплачу эти деньги, только чтобы между вами был мир. Только чтобы между вами был мир. И Христос также, он понимает то, что мы падшие грешники, мы обречены с вами на погибель, на осуждение самого Бога. на Божий гнев, на Божие проклятие, и Христос платит огромную-огромную цену, чтобы мы обрели мир. Удивительно, апостол Павел в послании к римлянам призывает, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отпущение, я воздам, говорит Господь. Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Удивительно, но мы должны, как Божьи дети, стремиться восстанавливать отношения друг с другом, да, если они вдруг утратились, стремиться к тому, чтобы творить мир. И если мы утратили мир с Богом, и здесь, ведь все равно мы Божьи дети, и все равно мы должны быть миротворцами, все равно мы должны спешить сотворить мир с Богом. Вот Давид, да, он согрешал, да, он падал, но посмотрите, несмотря на это, да, он спешит восстановить этот мир с Богом. Посмотрите, вот этот год, да, когда он согрешил с Версавией, да, он продолжал ходить в служение, продолжал участвовать, может быть, в богослужении, петь продолжал, но каково было на его сердце, каково было в его душе? Его терзали вот эти вот муки, он говорит, он даже пишет, описывает это состояние свое в этом псалме, в псалме 50-м, да, он говорит, что даже на здоровье его это отражалось. Но когда его обличает Нафан, да, он говорит, согрешил я. Он спешит признать, и он пишет этот 50-й псалом о своем грехе и желает восстановить отношения с Богом, желает иметь мир, в первую очередь, с Богом. Знаете, как-то в детстве, ну, я вот любил там технику, любил все разбирать, раскручивать, там, снимать моторчики, знаете, там, подсоединять их к батареечкам. И вы знаете, у меня отец, он в электрике, в технике очень хорошо соображает, и ему дали какой-то старый, ну, советский магнитофон, и вот он что-то перестал работать, нужно было его починить. Вот. Ну, я прихожу со школы, смотрю, на столе лежит магнитофон. Ну, так что-то без задней мысли, даже не думал об этом. Это был, может быть, класс 5, наверное, у меня, или 6. 6 класс, наверное, был. Я беру этот магнитофон, беру отвертку, ну, разбираю, смотрю, какой-то моторчик интересный. Там почему-то не два провода, а аж 10 проводов. Я думаю, интересно. Ну, я беру ножницы, срезаю этот моторчик, вытаскиваю его оттуда. Магнитофон-то чужой, а отцу дали его просто, ну, как бы отремонтировать. Вот, ну и пытаясь что-то с этим моторчиком сделать, батарейку, все 10 проводов все подсоединял, и никак. А там специальная микросхема к этому моторчику, и вот без этой микросхемы он просто, ну, не работает. Вот так оказалось. В итоге получилось, что я зря это сделал. Ну, получил, конечно, по заслугам. Вот, и мама в итоге вынуждена была отдать свой магнитофон. Знаете, вот Рига были какие-то магнитофоны, назывались Рига. Вот, не помню модель точно, но вот мама отдает свой магнитофон, но этот нам остается. Но в итоге мы его так и не смогли сделать, потому что вот эти 10 проводочков, их так и невозможно было уже восстановить, они были все одинакового цвета. Это вот, ну, все, невозможно. И мне мама сказала вот, знаете, такую фразу, она, я ее до сих пор помню, мы вспоминаем, я смеюсь об этом. Она мне сказала, что вот как ты мог так поступить, сколько я буду жить, столько буду помнить. Конечно, мама это сказала, может быть, ну, сгоряча, и сейчас мы эту историю вспоминаем, ну, смеемся, как бы, да, ну, вот, понятное дело, что мама простила мне это, да, вот, но для меня это тоже такой пример, да, вот, что действительно, ну, мы должны учиться прощать, да, и как бы, может быть, вот какие-то наши, ну, что-то там где-то мы проходили, да, что-то где-то, кто-то что-то сделал, да, мы должны это забывать, да, не напоминать это друг другу, да, и порой так получается, у нас наоборот, мы век живем и век помним. Удивительно, здесь Божий характер, опять же, может быть для нас примером. Бог, написано, что как далеко север от юга, да, как далеко восток от запада, да, так я удалю от вас грехи и не вспомину более. То есть это вот Божья черта характера, что Он настолько прощает, наши грехи настолько от Него далеко, что Он не напоминает. Вот даже вот этот случай с Петром, да, Христос же мог вот просто с Петром встретиться, ах ты, Петр, ай-яй-яй, ты вот такой вот негодник, как ты мог так поступить, да? Почему ты это сделал, почему ты меня предал? Нет, он понимает, что Петр, ну и без того страдает. Христос спешит восстановить его, спешит убрать эту боль, страдания с его сердца. Знаете, даже когда мы теряем, может быть, мир с Богом, а вот на чем это сразу отражается, как вы думаете? Когда мы потеряли мир с Богом? На служении. На служении сразу же отражается. Нам становится очень тяжело служить, нам не хочется служить, мы чувствуем, что у нас какое-то препятствие. Это так. И Христос понимал, что Петру предстоит великое служение, он его просто восстанавливает. Христос говорит, что мир и покой мы можем обрести только через Него. Когда мы приходим ко Христу, Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. То есть, есть у нас какое-то бремя, есть у нас какое-то отсутствие мира, нужно нести это к Господу. Нужно нести это ко Христу и говорить, Господь, я несовершенен, я понимаю, что вот тут я и какие-то слова, может быть, не те сказал, и какую-то, может быть, фразу не ту озвучил, да. То есть, это со всеми бывает. Но нужно это приносить ко Христу и искать мира. Искать мира, искать этого согласия. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Они уже наречены сынами Божьими. И поэтому они миротворцы. Потому что Христос живет в них. Потому что они ощутили мир с Богом. Потому что они ощутили на себе Божью благодать. Поэтому они спешат. Помните, как этот Закхей, да? Он говорит, если кого обидел, воздам в четверо, да? То есть, и Христос говорит, ныне пришло спасение дому сему. Вы знаете, интересно, что апостол Павел в послании к римлянам 1.31 говорит, что вот характеристика людей, да, которые отвернулись от Бога, черта их характера, что они непримиримы. Они не могут найти мир. Они не хотят его искать. Они непримиримы. То есть получается, что действительно миротворцы – это черта по-настоящему присущая Божьим детям. Божьи дети способны творить мир с Богом и творить мир между собою. Плод же Духа есть любовь, радость. Какой еще там плод Духа есть у нас? Мир, долготерпение, да? Это плод Духа. Даже обратите внимание, что тот мир, который мы способны творить, это все только благодаря Божьей благодати. Это все только благодаря тому, что Христос Духом Святым живет в наших сердцах. А если бы Он там не жил, то мы бы были бы и на это не способны. В заключение я хочу привести интересный пример одной женщины. Это по-настоящему... Ну, вот классный пример для нас с вами сегодня, для тех, кто примирился с Богом, для тех, кто не примирился с Богом. Помните, в книге «Царств» описывается такая история про Давида и Авигею. Вот Авигея поступает как очень мудрая женщина. Кто, может быть, не читал, кто не помнит, там история такая была, что Давид, он был в бегах от Саула, и вот как раз... Пастухи Навала и воины Давида, они где-то вот были там в одном месте, где-то они там пересекались. И Давид, он не причинил зла, а наоборот, он охранял, он помогал им. И когда Давид был в нужде, когда Давид захотел есть, он попросил у Навала еды. И Навал, он поступил действительно как безумный. И его имя так и переводится – «безумный». Он поступил как безумный. Он не поспешил обрести мир с грядущим царем. Не поспешил обрести мир с грядущим царем. А Христос – это тоже грядущий царь. И вот Авигея, когда об этом узнала, она берет все дары – она спешит бегом, только бы ее не постигло вот это вот несчастье. Когда Давид узнал об этом, да, Давид поспешил с армией воздать дому Навала, но Господь его удержал через Авигею, и Господь сам отомстил, написано. Когда будете перечитывать эту историю, найдите ее, написано, Господь поразил Навала, за то, что тот не почтил грядущего царя. И вы знаете, однажды Господь поразит всех людей, которые не почтили грядущего царя Иисуса Христа, которые не поспешили сотворить с ним мир, которые не поспешили наладить с ним отношения, оставить грех, оставить своеволие и поклониться грядущему царю. Я хочу, друзья, задать сегодня вопрос каждому присутствующему здесь. В мире ли вы со Христом? В мире ли вы с грядущим царем? Христос говорит, блаженные миротворцы. То есть это счастливые люди, которые в мире, в первую очередь с Богом, конечно же. Потому что придет грядущий царь и будет судить каждого человека. И это очень-очень важно вступить в мир со Христом. Может быть, друг, ты уже давно ходишь в нашу церковь, может быть, ты слышишь этот какой-то призыв в своем сердце, может быть, тебя какое-то беспокойство, какой-то грех терзает, и ты не знаешь, как решить эту проблему. Эту проблему может решить только Христос. Нужно в первую очередь наладить мир с Ним, нужно покаяться, и Христос войдет в твое сердце. И написано, обретете мир и покой вашим душам. Мир и покой только там, где есть Божье присутствие, только там, где присутствует Бог. Там мир и покой в сердце. Поэтому пусть Господь сегодня благословит подумать не о соседе дяди Пети, дяди Васе, не о соседе справа, а подумать о своем состоянии сердца. Задать себе вопрос, в первую очередь, в мире ли я с грядущим царем, с Иисусом Христом. Потом уже искать мира с другими людьми между собой. Пусть нас Христос благословит. Помолимся.